Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при и 10-минутную стоячую овацию на фестивале в Каннах, а также главный приз Сиднейского фестиваля. Но здесь, в Мельбурне, мы пока еще ждем Международного Мельбурнского фестиваля для того, чтобы его посмотреть. И сегодня у меня на связи исполнительница главной женской роли Галины в фильме «Минотавр» Ирис Лебедева. Ирис, здравствуйте, большое спасибо за ваше время.
Здравствуйте, очень приятно, что пригласили, и с удовольствием что-нибудь расскажу.
Расскажите, пожалуйста, как вам живется вот со всей той славой, которая на вас буквально обрушилась в последние эти месяцы, восторженные отзывы критиков не только о фильме как таковом, но и персонально о вашей актерской игре. Я видела их много в разных западных изданиях. Каково вам сейчас?
Это принесло большое успокоение и ощущение, что я на какой-то момент могу немного расслабиться и просто делать свою работу и не думать о том, так, что же скорее мне совершить. Мне кажется, что я не ощущаю этого там, славы или какого-то внимания такого изнутри себя ко всему, что происходит. А вот как раз внимание от других людей и как оно меняется, как они по-другому начинают даже относиться, вот поэтому я начинаю вдруг осознавать, что что-то произошло от обычных людей, что для них это такое событие случилось. Удивительно, вот случился Каннский кинофестиваль, там все так было быстро, очень много разных было событий, и переварить это было очень сложно. Сейчас кажется, ну вот это прошло, такая сказка случилась. И уже хочется как раз поговорить с теми людьми, которые очень много давали комплиментов и мнения по поводу фильма, но это совершенно не могло никак войти в голову, в сознание, потому что просто это было в таком большом объеме.
Я прочитала о вас, что вы учились во ВГИКе, в мастерской у Сергея Соловьева и участвовали в его спектакле, соответственно, и в Московской школе кино тоже учились. Для наших слушателей, я думаю, это будет интересная тоже информация. Снимались в десятках кино и телепроектов своей жизни. Вот этот фильм «Минотавр», стал ли он для вас чем-то особенным? Стал ли он какой-то вехой в вашей актерской карьере, в вашем актерском развитии?
Да, конечно. Это, я не знаю, о чем может еще мечтать актер, и я не могла мечтать о чем-то еще большем и представить, что такое чудо со мной случится. Это было только в самых смелых мечтах. И вот вы упомянули про ВГИК и про Минотавр. И сейчас в этот же момент я подумала, как интересно у меня сложилось. Во ВГИК я поступила не с первого раза. И когда я стала поступать в театральные институты, я приходила на прослушивание. Это очень обычно долгий этап, множество прослушиваний, где ты должен прочитать программу. И я поступала во всю пятерку институтов в Москве. Это 5 сильных институтов, куда ты можешь поступить. И нигде я не поступила в первый год, но поступила в региональный институт театральный в Ярославле. Проучилась там год, мне не очень понравилось. И потом уже в Москве я оказалась, была там в театральной студии. И на 4-й год я поняла, что я не хочу больше никуда поступать. Но познакомилась с Сергеем Александровичем Соловьевым. Он меня позвал на пробы в свой фильм «Елизавета и Клодиль», который он очень долго пытался снять. К сожалению, у него не получилось. Я поняла, что ну вот если я к нему не поступлю, он как раз набирал свою мастерскую, то я больше никуда не пойду, потому что вот с ним мне бы хотелось работать. Он очень необычен в том плане, что он не пытается сделать из тебя того человека, кем ты не являешься. И он со всеми твоими демонами, со всеми твоими недостатками, со всем тем, что в тебе есть и от чего обычно люди просят отказаться и стать лучшей версией себя, ему интересно с этим взаимодействовать. И вот я к нему поступила вдруг. И это изменило мою жизнь на до и после. У меня поменялся круг общения, у меня поменялся вкус в одежде. Я поняла, наконец-то, что такое кино, и как его нужно смотреть, и на что нужно обращать внимание. И у меня появился свой вкус в кино. Жизнь, в общем, совершенно она изменилась. И потом, долгие годы, у меня не случалось такого проекта, о котором бы я действительно вот мечтала, что это всегда были истории, которые они мне нравились, я не стыжусь никакой своей работы. И всегда самоотверженно туда ныряла. Но всегда вот хотелось чего-то еще. Действительно, максимальной реализации в том, что я делаю. И у меня скользнула однажды мечта, когда я только поступила во ВГИК и увидела фильм Андрея Петровича. Это было «Изгнание». И я подумала, ну вот это настоящее кино. И как бы мне было бы счастливо там оказаться и работать с такими людьми. Интересно вообще, каково это. И вот со мной это происходит. В целом, я не жалею о этом пути, когда у меня не случались такие значимые роли. И если бы мне сказали, что, ну, вот ты готова такой путь иметь, то есть не быть максимально известной актрисой в России, а не иметь множество ролей, когда мне приходилось бы выбирать. Но потом, вот тебе нужно будет пострадать, но потом ты получишь возможность работать с Андреем Петровичем. Я бы сказала, конечно, даже готова еще больше страдать. Вот. И то же самое, готова ты была бы пострадать чуть-чуть, но потом оказаться в поле Сергея Александровича Соловьева. Конечно, да. И, в общем, это удивительное провидение жизни, судьбы, которое привело меня вот сюда.
Как же к вам пришла вот эта роль, роль Галины?
А она пришла тоже чередой каких-то неожиданных совпадений, и опять же, благодаря людям, которые меня окружают. Я знала о том, что идет кастинг, и моим подругам приходил этот кастинг, просили записать визитки, и потом они даже приходили на пробы. Кто-то из них были в Париже на пробах или отправляли тоже самое пробы. Я ничего не делала для этого. Мне казалось, что где я, где Андрей Звягинцев? И почему я должна ему что-то отправлять? И зачем еще раз там расстраиваться, разочаровываться? Я уже была сфокусирована на проектах, которые я стала делать самостоятельно, и писать, и продюсировать тоже, и в которых могла бы потом сыграть. И в Каннах, в которые я приехала уже в третий раз, я встретилась со своей однокурсницей, которая тоже была в мастерской Соловьева, и она мне начала рассказывать, как она сходила на пробы к Андрею Петровичу. Она сама живет сейчас в Фонтенбло под Парижем, ее зовут Ира Ильина. Она рассказывает, и я слушаю ее, думаю, боже мой, как это необыкновенно, какой она получила потрясающий опыт. И она говорит, а ты не отправляла разве свои материалы? Я говорю, нет. Она говорит, а как так? Я говорю, ну вот я даже слышала, что там от одной своей знакомой, что она считает, что это не моя роль. И Ира мне говорит, да ты что? Я наоборот, когда прочитала и посчитала, что это твоя роль, я вспомнила про тебя. Срочно иди и отправь, вот как сейчас, как ты мне сейчас жаловалась на жизнь, иди срочно отправь видеовизитку. Давай ты отправишь кастинг-директору, через которого я работала, Денис Сорока. И я пошла домой. У меня было ужасно плохое настроение. Домой именно, в Каннах, где я арендовала квартиру. И записала визитку, не как обычно я записываю, что я вот в хорошем настроении, где-то причесанная, одетая, выбираю одежду. Вот как была, совершенно с уставшим лицом, записала эту визитку и вот отправила этому Денису. Тут же он со мной связался, и все дальше очень быстро было. А, нет, я даже отправляла эту визитку в течение 7 дней. Я еще прокрастинировала и думала, ну, как, наверное, может, еще надо материалы собрать. Вот, а потом все случилось достаточно быстро, и я долго записывала самопробы. Я была в Дубае, и я еще пробовалась на вторую роль, вот, которую тоже записывала. Вот.
Ну вот говоря о фильме, который я не видела, но я видела все остальные работы Андрея Петровича, и, конечно, у меня сложилось впечатление, что это человек, который очень внимательно и очень тщательно подходит ко всем деталям, которые есть в кадре, и ко всем словам, и ко всем героям, и так далее. Какой была работа с ним над этим фильмом? Была ли у вас какая-то свобода и возможность предложить свои прочтения или свои, я не знаю, жесты и движения для вашей героини?
Андрей Петрович работает действительно в максимальном внимании к каждой детали. Мы обсуждали по моей героине даже совсем какие-то интимные вопросы, потому что это все было важно. И он организует пространство и выбирает пространство людей, кто будет с ним работать, как он будет выстраивать кадр, тоже согласовывает там костюмы, хореографию движений. Он тоже понимает, как он хочет сделать. И когда мы даже еще были на пробах, Например, там есть сцена интимная тоже, и, естественно, все очень переживают, как это все будет, и он сразу же стал успокаивать. Смотри, вот он взял листок бумаги и сказал, вот будет здесь так, здесь поедет камера, здесь вот такое расположение предметов. И это было еще там за 3 месяца до съемок. Здесь вот что-то происходит, вот здесь вот так происходит, потом она отворачивается, и... В общем, он все организует так, все вокруг, всю среду, что когда ты как актер, как персонаж уже, как герой приходишь, это все работает максимально, но на проявление твое. И вот что делать внутри, как ты это делаешь внутри, как ты говоришь, какие есть взаимодействия с партнером, он дает в этом максимальную свободу. То есть он говорит, да, куда нужно пойти, но не говорит, как ты должен это сказать. Иногда он может прийти, что-то пошептать на ушко и чуть-чуть перенаправить. Но я, честно, не помню ни одного момента, когда бы он мне сказал, сделай вот так или вот так, или вот так ты плохо делаешь. Либо он каким-то образом гипнотизирует, что ты не помнишь, как это происходит. Либо действительно он настолько создает общее звучание, что у тебя нет шансов звучать по-другому. И вот мое полное убеждение, что Андрей и люди, которые с ним работают долгое время, они все существуют в таком высоком регистре, что у тебя нет другого шанса, как в таком же регистре начать существовать. И максимально в этом расслабиться и довериться. Я думала, ну раз Андрею нравится, то значит все хорошо. А, и вот еще интересный тоже момент, он давал референсы, он примерно понимал, какую атмосферу он хочет, или какие-то вот моменты, которые он понимал, откуда он может ими вдохновиться, скажем так. И он давал эти референсы, это, я не хотела бы говорить, что именно было, потому что я не уверена, что это не является его секретом. И вот конкретно две сцены я помню, которые он мне показал, как он хотел бы, чтобы это было. Но я тоже понимала, что в этой сцене, допустим, я понимаю хореографию, почему он это берет, но мне, как для моей героини, я не очень согласна с содержанием, которое несет, допустим, этот персонаж конкретно в этой сцене. И мне это помогало сориентироваться, очень помогало, но при этом я дальше уже работала над этим так, как считала нужным. И потом приносила ему, и он с этим там соглашался или не соглашался. Очень много мы импровизировали. И, еще самая тоже интересная штука, что он никогда не говорит «стоп». То есть ты играешь в свою сцену, и вместе вы с партнером делаете, и вот что в ней пойдет, и как дальше она пойдет, он совершенно к этому свободен. И даже у нас был один случай, когда сцена была прописана буквально там в 3 фразах, а она у нас вышла на 5 минут, потому что вот дальше он говорит, вот здесь ты должна... Как это происходит? Смотри, здесь вот ты так сидишь, и здесь отсюда камера, там поворачиваешься, говоришь вот это, и там что-то происходит, он так и говорит, что-то происходит, а потом ты встаешь и уходишь вот туда. И вот тоже, как пойдет дальше. И вот это как пойдет, дальше заполняется актерами. И вот эту сцену вы увидите, она перед финалом, вы поймете, наверное, какая.
Хорошо. Но это такое большое очень доверие, да, к людям, наверное, с которыми ты работаешь, если ты даешь им такую свободу под названием «Как пойдет».
Наверное, все-таки можно сказать, что он выбирает не актеров, а выбирает людей. Каким-то образом я не могу сказать, что Галина для меня максимально такой же человек, как и я, но по каким-то, видимо, качествам он так все подбирает, что эту свободу он может дать, потому что как раз он наполняет персонажа так, как он уже представил, потому что выбрал этого человека на роль. Он мне даже, знаете, однажды сказал такую штуку, что это было еще на пробах. Конечно же, я очень волновалась на пробах, и, наверное, я пыталась догадаться, может быть, что же он хочет, и дать ему это. И он мне сказал одну вещь. На один из фильмов он не мог определиться с актрисой. У него было две актрисы, которых он хотел очень, утвердить, и он не мог выбрать. И он понимал, что с одной актрисой будет один фильм, с другой будет другой фильм. И он мне сказал, что я сел и посмотрел одно кино с ней, а другое кино вот с другой. Я знаю, кто сыграл, но не знаю, кто была второй актрисой. Я не буду говорить, какой тоже фильм. И я понял, что я хочу посмотреть вот это кино. И тогда я утвердила эту актрису. И в этот момент, когда он об этом мне сказал, я тоже потом думала долго и поняла, что, ну, у меня нет возможности залезть в его голову. И, возможно, он сам не очень знает, как он бы хотел бы, чтобы тут было. И поэтому он так долго ищет актеров. И, значит, я должна взять максимальную ответственность и вот выбрать свою линию, как бы музыку этого персонажа, да, ноту эту, и принести это, и стать этой Галиной, когда я приду конкретно уже на пробы, на очередные пробы, потому что было несколько дней. И я для себя нашла эти опорные точки и вот прыгнула со скалы, скажем так.
Вы сказали, что вы, может быть, ну, не совсем, естественно, тот же самый человек, что и Галина, да? Можем ли мы немножечко слушателям рассказать, так, чтобы вот не спойлерить прям совсем сильно, но чуть-чуть что-то, что важно знать, как вам кажется, о вашем персонаже?
Ну, что мы знаем о фильме из синопсиса, например? Это история семьи, в которой жена вдруг находит себе другого человека и изменяет. Так-то звучит как-то грубо. Для меня, например, много было вопросов от женщин, особенно женщин, которые успешно реализованы и европейки. И они, видя эти отношения между Глебом и Галиной, они меня спрашивали или сами рассуждали, почему же она не ушла от него, почему же она оставалась в этих отношениях, почему вот она выстроила свою жизнь так, как она ее выстроила, что там не было возможности это сделать. Я понимаю эти вопросы, но при этом я понимаю, почему Галина сделала тот выбор, который она сделала, и почему она оказалась в той точке, которая оказалась. Для меня эта история про вот эту семью, которая в какой-то момент перестала друг с другом разговаривать, и они перестали друг друга выбирать. Она, естественно, погасла, перестала чувствовать себя женщиной, интересной женщиной. Я стала ощущать себя женщиной функцией, потому что она заботится о муже, заботится о доме, заботится о семье. И вот просто однажды случается что-то другое. И тут человек, конечно, на мой взгляд, делает это неосознанный даже выбор. И это не какая-то придуманная история, потому что тоже я получала такой вопрос, а почему вот конкретно он, а не вот какой-то другой человек с другими качествами, новый человек, Антон. И у меня тоже есть на эти вопросы есть ответы, что это не была продуманная акция, где она хотела бы войти в другие отношения. Я думаю, что Галина, возможно, проживает ту вариацию жизни, которую я когда-то могла выбрать. И думаю, что каждая женщина могла бы оказаться в таком образе жизни, наверное. И в целом для, наверное, русской женщины, для российской женщины, или там для, как мы понимаем наши отношения, как в целом выстроена некая патриархальность общества, я думаю, что это частая история, как вот выстраивается взаимоотношения в семье. А для меня там, на данный момент это у меня совершенно по-другому все в семье происходит, и мы очень много разговариваем, и долго вместе прожили, и всякое случалось в нашей жизни. Но возможность находить постоянно диалог и быть друг для друга партнером, вот мне видится это самым верным, наверное, для отношений и для долгих отношений.
Я не очень себе могу это представить, но вот вы находитесь в образе Галины, когда вы работаете, а когда вы выходите за пределы съемочной площадки, продолжаете ли вы еще на время своих съемок оставаться в этом образе в своей обычной жизни, или у вас есть какой-то такой выключатель, который работает очень четко, что вот камеры нету, я Ирис, камера есть, я Галина.
Ну, конечно, это есть определенная дуальность. И для меня Галина это какой-то еще человек, и я по ней скучаю. Интересно, что у нас была такая невероятная привилегия находиться все 3 месяца съемок в Латвии, в Риге. И за это время я не делала ничего больше. Я не была занята никакими другими проектами. Я не была занята бытом, я не была занята своими взаимоотношениями. То есть только звонки, какие-то аудиосообщения. У меня не было там рядом друзей, и так как нельзя было никому говорить, кроме агента, моего мужа, человека, с кем я в целом работаю над ролями, и случайных свидетелей, когда мне позвонили, пригласили на пробы, я не могла это сдержать, не знал никто о том, что я снимаюсь у Андрея Петровича. И мне
Ничего
нельзя,
себе.
невозможно было даже ни с кем этим поделиться. И даже приходилось иногда разговаривать с подругами о каких-то пространных вещах. И как-то так получалось, что они особенно не спрашивали, как у меня дела, рассказывая о том взахлёб, как у них. И я в итоге и не делилась. И поделилась уже, когда была третья часть съемок. Уже там ближе к ноябрю поделилась с двумя лучшими подругами, чем их очень шокировало. И вот эти 3 месяца мы там жили, и сцены, которые мы делали каждый день, вот съемочный день, это небольшое количество сцен. Это обычно, ну, какая-нибудь одна, две, три сцены. Из-за этого было проще готовиться, потому что вот я знаю, что завтра у меня вот этот эпизод. И голова постоянно об этом думает. Если я даже у меня был выходной день, я ходила, допустим, в магазин выбирать себе какую-то одежду. И в какой-то момент я ловила себя на мысли, вот интересно, это я выбираю или Галина? Потому что я вдруг понимаю, что я обращаю внимание на какие-то там материалы или ткани, о которых мы говорили с костюмером. То есть вот постоянно, вне кадра, постоянно была работа над этим. И в какой-то момент было сложно разлепиться, но как-то Галина у меня вот таким была каким-то священным граалем, который я каждый съемочный день с утра у меня была своя рутина, час я занималась дома, чтобы как-то себя поднастроить. И вот я в нее как бы входила, потом день заканчивался, но мысли, конечно, не прекращались о том, как можно это сделать еще. И очень было тяжело в выходные, потому что хотелось вернуться на съемочную площадку, не хотелось отдыхать. И я иногда приезжала тоже туда, просто посмотреть, как Дима работает, или там увидеться со всеми, потому что скучала.
Такой вот у меня есть вопрос. Фильм касается напрямую темы войны. Когда вы пробовались, когда вы смотрели сценарий, было ли для вас это каким-то препятствием? Были ли у вас сомнения в том, сниматься или не сниматься, потому что это может как-то повлиять, я не знаю, на ваши отношения с близкими? Насколько легко вам в этом смысле далось решение?
Вот когда я сделала эти пробы, мне позвонила кастинг-директор Ася Смекалова, основной кастинг-директор, попросила меня подписать NDA, сказала, что они высылают мне сценарий, и если меня ничего не смущает, то тогда они готовы меня позвать в Латвию. И у меня было мучительные 2 или 3 часа до того, как я могла оказаться дома, чтобы прочитать этот сценарий и понять, что же меня такое может смутить, что я откажусь от вообще возможности работать с Андреем Звягинцевым. И я понимала, конечно, возможный контекст. Когда я села читать этот сценарий первый, конечно, раз, я, мне кажется, даже не столько обращала внимание на роль, сколько я искала, что же сейчас меня остановит. И у меня не было никаких моментов там, которые меня бы остановили. Я сейчас объясню, наверное. В общем, я не вижу этот фильм ни в сценарии, ни то, как он получился плакатным, где кто-то выходит с транспарантом и говорит, вот вам нужно думать так, или вот смотрите, как вот ужасно все происходит. Андрей, на мой взгляд, всегда, когда делает свое кино, наверное, он задает только какие-то вопросы и оставляет пространство каждому человеку, который, на мой взгляд, каждый зритель, он является соавтором фильма, потому что только в его голове там разворачиваются свои картины, для каждого человека это будет своя совершенно разная история. Он показывает вот эту реальность, этот контекст, в котором мы существуем, в котором существовала пара в сентябре 22 года. И мне бы было интересно с человеком, возможно, который выбирает определенную точку зрения, скажем так, не ту точку зрения, которая есть у Андрея, явная точка зрения. И вот этот человек, интересно, что-то мне бы мог бы со мной поспорить о том, что вот нет, вот это так не было. То есть Андрей дает наблюдение за той реальностью, в которой мы существовали. Это определенная часть реальности. Всех этих реальностей, конечно, много. Можно с разного угла посмотреть на это. Но вот он смотрит на это с такого угла, и никакое из событий не оказывается приукрашенным, преуменьшенным, просто такое отражение вот этой реальности, да, есть еще какое-то слово, не знаю, летопись, насколько оно уместно тут. Поэтому, снова возвращаясь к вашему вопросу, меня ничего не смутило. Я понимала, что, конечно, будет волна, которая у нас сейчас есть, с другой стороны, хейта, определенных мыслей о том, что этот фильм был создан вот специально, чтобы там чего-то очернить. Я считаю, что это очень русский фильм, и он совершенно ни в каком свете, наверное, на месте, да, на месте прокат людей, кто отвечает за прокат в России, я бы сделала все возможное, чтобы этот фильм посмотрели люди. Конечно, много на эту тему можно рассуждать и говорить. Все в основном, конечно, в этом фильме сконцентрирована, как бы основная линия все-таки идет вокруг пары, которая живет в этом контексте. Но опять же, этот контекст, на мой взгляд, никоим образом не является плакатным или манифестирующим. И вот это самое главное, и это, наверное, то, что отличает фильм, который является искусством, да, который потом войдет в историю, от фильма-контента, который просто является контентом или который хайпует, опять же, на теме. То есть фильм Андрея, если вообще слово, конечно, хайпует, очень сложно клеиться в одном предложении с Андреем Звягинцевым. В общем, Андрей не хайпует на этой теме.
Когда был Сиднейский кинофестиваль, он приезжал и присутствовал, и моя коллега задала ему вопрос, в частности, о том, как он себя ощущает в эмиграции. Он сказал, что он ощущает себя гостем во Франции, ощущает себя русским режиссером, который живет в Европе. Вы тоже находитесь в эмиграции. Как вы себя ощущаете в эмиграции?
Конечно, тут мне стоит. Во-первых, я слушала ваше интервью и этот выпуск, и я даже тоже подумала над этим вопросом, как у меня. И, конечно, стоит сказать, что я не в той эмиграции, в которой находится Андрей. Я приезжаю в Россию и вижусь там с родственниками, и у меня там был спектакль в том году, и до этого было там два проекта. Но оказавшись в Дубае, я живу в Дубае. Мы сюда приехали на время из-за проекта моего мужа, и никогда до этого сюда не приезжали как туристы. Один раз я тоже была здесь на съемках, очень давно. И вот оказавшись тут, мне здесь очень понравилось. Моя эмиграция в Дубай, она очень изменила. Она меня... У меня Дубай, как бы не смешно это звучало, он меня согрел. Я стала здесь более уверенная, почувствовала себя свободнее. Я не имею в виду в плане... Я, кстати, даже не знаю, в каком плане я имею в виду. Просто у меня вот появилось ощущение, что у меня упал какой-то груз с плеч. И мне было и есть очень интересно находиться в этом международном сообществе. У меня здесь есть там англоязычная подруга. И именно благодаря Дубаю я начала ездить в Канны. В общем, все это, вот вся эта цепочка действий, да, произошла, именно благодаря моему переезду. И я уверена, что фильм Андрея Петровича не случился бы без моего переезда, потому что я оставалась бы другим человеком. Поэтому я рада, что я могу это проживать. Я всегда мечтала пожить в других странах. И я не исключаю, что в какой-то момент я поживу где-то еще. Но в Дубае мне хочется возвращаться, мне нравится безопасность тут, мне нравятся люди вокруг. Не знаю, я здесь отдыхаю. Я вот приехала, очень много путешествую, все равно там то одно какое-то дело, то просто путешествие. Как-то получается, что раз в 2 или даже в месяц куда-то приходится ехать. И я сюда приезжаю, у меня какая-то здесь гавань спокойствия, у меня отдыхает здесь мозг. Отдыхает визуальное какое-то восприятие мира, потому что здесь нет этих интершумов и визуальных шумов. В сравнении с Андреем мне бы хотелось интегрироваться в индустриальное сообщество и иметь возможность играть на других языках. Я понимаю, что я всегда останусь русскоязычной актрисой с этим русским бэкграундом, но взаимодействовать с людьми со всего мира меня это так будоражит. А еще мне нравится, знаете что, что когда, допустим, я не знаю, возможно, это розовые очки, и слава богу, мне нравится их носить, это очень успокаивает. В общем, когда я оказалась, допустим, в Каннах в первый раз, я вдруг увидела, какая теплая может индустрия быть. И когда тебя не мерит никто по твоим кредитам в IMDb, понятно, что если вдруг они оказываются такими существенными, как вдруг ты являешься номинантом, да, и участником уже конкретно фестиваля, уже все равно на тебя по-другому смотрит. Но вот я приезжала туда как обычная актриса, как обычный человек, и вне зависимости от статуса продюсера, режиссера, актера, с тобой очень классно общаются и интересуются, что ж ты делаешь, а давай вместе что-то делать. И это очень много дает энергии, заряжает, и вот мне хотелось бы продолжать в этом находиться. Я не говорю, что в России там как-то по-другому, просто у меня вот случилось как-то там иначе. И вот я сейчас начала какую-то новую свою жизнь профессиональную.
Есть какая-то мечта теперь в этой новой профессиональной жизни?
Ох, вот это очень хороший вопрос. Я не знаю. Хочется продолжить работать. Хочется продолжить работать на разных языках. Но при этом я вот думаю, что ну даже если вдруг по каким-то причинам не сложится, никто же меня не отнимет этот опыт. При этом я поняла, что тогда я буду, раз у меня нет уже внутренней тревоги, что что-то не случается, уже случилось, и случилось то, чем я горжусь безмерно, тогда я могу же мечтать вообще широко. И я, конечно, хотела бы поработать с очень сильными режиссерами, кому можно отдаться полностью, или с какими-то актерами, которыми я восхищаюсь, или даже с дебютантами, но при этом, если это какой-то необычный, интересный материал. Потому что для меня, конечно, процесс и взаимодействие с людьми — это вот самое главное. И вот качество проекта, в который можно войти. Вот я хочу, пока еще не знаю, что же такое может быть, но какое-то вот такое тоже уровень и качество, и включенность людей, которые делают свои работы. Вот хочется такого же. Знаете, даже так было смешно. Я, когда была на фестивале, один из талант-менеджеров, у него большое агентство, которое занимается режиссерами, продюсерами, сценаристами. Он находится тоже в Америке, он русскоязычный. Он меня поймал и говорит: «Ну что, тебе больше не к чему стремиться?» Я говорю: «Ну, наверное, в России, может быть, и не к чему, но в мире-то, наверное, есть к чему». Он говорит: «Нет, даже в мире тебе больше не к чему стремиться, ты понимаешь?» И вот я думаю, есть не к чему стремиться. Конечно же, есть, конечно же, есть.
Спасибо вам огромное, Ирис. Я вам желаю, чтобы самое главное, вы сами чувствовали, к чему вы хотите стремиться. Мне кажется, это важное
Спасибо большое.
ощущение.
Да, наверное, это такое пока ощущение, да, потому что все равно я так осторожно думаю, ну вот может быть, вот с этим режиссером думаю, ого, вот это как смело. Ну ладно, может быть, почему бы и нет. Хочется, да, это все ради внутреннего процесса и просто удовольствия. Потому что процесс именно съемок это вот самое главное, что происходит. А там фестиваль это такая большая игра. Приятная игра, которая случается, которая открывает двери, но самое главное происходит во время утверждения и во время съемок.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.